Працювала Сніжана Старовицька.
Радіо «Крим Реалії». Ефір утром з 7 до 10.00 на сайті «Крим Реалії». 8.30 утра і 18.30 на середніх волнах АМ. Частота 549 кГц. В ФМ-діапазоні на частоте 107 МГц. Новості. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Друзья, здравствуйте еще раз. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Мы продолжаем обсуждать самое важное, самое главное, на наш взгляд, из того, что происходило, и из того, что не происходило на территории полуострова. Вот так уж получилось, что даже по оценкам, соответственно, международных правозащитных групп, например, Amnesty International недавно опубликовала анализ свободы слова, и вот, например, территория полуострова, территория Крымского полуострова, она получила один из самых низких уровней оценки свободы слова. Всего по стобальной шкале полуостров оказался в той группе, которая оценивается от 0 до 9 баллов. А это, на секундочку, стобальная шкала. И неудивительно, что на территории полуострова очень многие вещи попросту не обсуждаются. А если пообсуждаются, то в очень сервильном контексте, в очень комплементарном контексте. То есть, если власть что-то делает, действия власти рефлексии подчас не подвергаются. А просто все выстраивается по системе либо полное одобрение, либо, соответственно, тотальное молчание. Знаете, как о покойниках. Либо хорошо, либо ничего. Будем эту завесу молчания сегодня нарушать, в том числе. Дело в том, что вот, собственно, Сергей Аксенов, человек, который сегодня де-факто осуществляет полноценный контроль над повседневной жизнью полуострова, он недавно сходил в отпуск. И отчитался о нем в формате «Ночами не спим, за Крымом следим». Нам, с одной стороны, интересно, вот насколько, собственно, для крымчан, для сторонних наблюдателей подобные видеоотчеты Сергея Аксенова, насколько они отвечают реальности, насколько действительно Сергей Аксенов готов слышать сигналы с мест, насколько он держит руку на пульсе повседневной жизни полуострова. А с другой стороны, еще нам интересно обсудить саму вот подобную активность Сергея Аксенова и насколько она соответствует российской политической традиции, потому что существует мнение, что российский губернатор, чаще всего за редкими исключениями, это такой себе Акакий Вич, который, собственно, выполняет волю федеральных властей. И исключение из этого списка можно, ну, пересчитать, может быть, по пальцам двух рук. И, среди прочего, там будет Рамзан Кадыров, там будет, возможно, все тот же Сергей Аксенов. И вот об этих темах мы будем сегодня говорить сразу после небольшого сюжета.
Репортаж.
Зовите сюда старшего. Сколько должно быть в данный момент на объекте людей? И сколько техники конкретно вот сейчас? Вы хотите сказать, что вот этими силами там 10 человек работает, и там 2? Вы этот объект завершите срок?
Нет. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов во время своего отпуска инспектировал реконструкцию теплотрассы на улице Толстого в Симферополе. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале. Ранее чиновник заявил российским СМИ, что проведет двухнедельный отдых, не выезжая за границы полуострова.
Как бы в отпуске тихонько сяду сам за руль и поеду по нашим всем регионам. Обещаю, посещу все муниципальные образования в одиночку. Проеду все дороги, посмотрю, где, как убирается территория. То есть в данном случае, ну так, в разведку выхожу. Один день, я думаю, где-то искупаюсь все равно. Больше недели отсутствовать не буду. На задание выехал.
О своих передвижениях Аксенов постоянно рассказывал под контролем России крымским СМИ. За время отпуска чиновник успел поработать таксистом.
Вчера был в городе Бахчисарай, вчера ездил по Симферополю. Грязь, мусор, горы, веток. Подвозил вчера людей, там женщину с тремя детьми в глубоком яру, то есть как бы просто подвез, ехал по дороге, они голосовали. Я говорю, что транспорт не ходит. А у нас все не ходит транспорт. Звоню коллегам из администрации Бахчисарайского района. А там же нерентабельно, они говорят. Ну, могу сказать, коллегам покоя теперь не дам.
Также он назвал себя блогером, который без устали собирает информацию обо всех просчетах местных чиновников.
Я теперь с фотоаппаратом, как блогер, езжу. Спокойно снимание. Я просто вчера всех поймал. Включая стихийную торговлю на Залесской и так далее. То есть ни одного контролера, ни одного должностного лица. То есть никого. Вывод буду делать к вечеру. Заезжать сам в администрацию района или города, ну и, соответственно, я уже буду приезжать с конкретным материалом.
По результатам своих отпускных поездок по Крыму Аксенов анонсировал до конца лета увольнение чиновников, которые, по его мнению, плохо работают.
Репортаж.
Друзья, ну вот на самом деле вопрос, который мы поднимаем, он действительно, на наш взгляд, очень актуален. Я поясню, о чем идет речь. Дело в том, что в Российской Федерации, в политической традиции Российской Федерации на протяжении губернаторы сохраняли независимость до тех пор, пока они были реально выборными. То есть это было на протяжении всех 90-х годов, и некоторые губернаторы действительно могли тягаться по степени самостоятельности порой с федеральным центром, но в нулевые годы, по мере того, как ограничивали избирательный процесс в Российской Федерации, по мере того, как губернаторы из выборных фигур становились назначаемыми фигурами, они им в значительной степени, ну, как бы, они лишались необходимости сражаться за общественное мнение. Потому что, ну, на кой тебе общественное мнение, если по большому счету тебя назначают указом президента, а местная там дума, там областная дума, она тебя после этого послушно утверждает в должности. И вот подобное, вот, условно говоря, заигрывание Сергея Аксенова с крымским избирателем, с одной стороны, по мнению многих, оно не очень вписывается в актуальную российскую политическую традицию. А с другой стороны, вот, собственно, его попытка выступить в роли эдакого падишаха, который по ночам переодевается в обывательскую одежду и ходит по улицам подконтрольного города для того, чтобы понять, а как, собственно, там люди живут. Вот чего больше в этом поведении? Действительно, стремление узнать о реальном положении дел или вот какой-то, я не знаю, такой пиар-активности. Вопрос, который, наверное, на который разные люди будут давать разные ответы. Мы сегодня хотим услышать, среди прочего, мнение российского общественного активиста, главы организации «Чистый берег Крым» Владимира Горначука. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Вот на ваш взгляд, собственно, Сергей Аксенов с подобной довольно такой, который сделал из собственного отпуска такой вот себе, я не знаю, смотр народного хозяйства. Вот, на ваш взгляд, вот, как бы вы объясняли подобную активность его?
Ну, послушайте, это смешно достаточно читать, конечно, про то, как он превращается в Гаруна Аль-Рашида, там, да, и в Фамиде участвует по городам Крыма. По одной простой причине. У Аксенова достаточно жесткий график работы, и он прекрасно знает, что происходит на подведомственной территории, там, включая там все доносы, которые ему пишут его соратники, ребят, с которыми он общался в 90-е годы, обычные жители и так далее. То есть ему, в принципе, вот все эти проблемы, о которых говорят люди, они известны очень хорошо. Вот. Особенно мы говорим о знаковых каких-то вещах, там, связанных как с уборкой с территории, там, например, да, так с незаконным строительством на берегах, в парках и тотальной коррупции, которая в Крыму. Поэтому мне удивительно слышать о том, что он, оказывается, что-то не знал, ему надо было дополнительно переодеваться и бегать по городам, чтобы что-то выискивать. Все он прекрасно знает, он является источником этих проблем сам, и он это тоже прекрасно понимает, то, что расставив некомпетентных своих друзей там и любовниц Константинова на управление Крымом, они сами сгенерировали вот этот бардак, который происходит в городах Крыма. Вот, поэтому это такая унтер-офицерская вдова, которая пытается себя высечь, переодевшись в Гаруна Аль-Рашида по ночам.
Угу. Скажите, вот если бы, допустим, вот сейчас начинается очередной предвыборный цикл в Российской Федерации, потому что в марте следующего года будут президентские выборы. Ну, вот, например, допустим, Кремль спускает указания в регионы, в том числе в Крым, о том, чтобы там навести порядок для того, чтобы заручиться лояльностью обывателей. Вот, условно говоря, какие проблемы, какие вопросы Сергей Аксенов, на ваш взгляд, может согласиться, например, решить, а какие вопросы он решать не будет просто потому, что решение этих вопросов бьет по его личным, каким бы то ни было, коррупционным или любым другим интересам?
Ну, я не думаю, что этот аргумент вообще как бы в этом уравнении должен быть. По одной простой причине, что если мы говорим о выборах президента, то у Путина в Крыму 90% рейтинг, и это реальность, как бы, да, как бы кому ни что ни казалось. Вот. И люди будут голосовать не за Аксенова, будут голосовать за Путина, потому что они как раз его считают человеком, который вернул Крым в Россию. Вот, соответственно, любые попытки Аксенова там каким-то образом примазаться или увеличить рейтинг, они просто бессмысленны, потому что не надо увеличить то, чего и так много. Вот, поэтому, на мой взгляд, здесь этот аргумент не работает, и Аксенов здесь как пятое колесо в телеге. Угу. Не скажешь.
Но, тем не менее, вот на ваш взгляд, хорошо, даже если отставить президентскую кампанию в сторону и поговорить просто о том, какие, условно говоря, ну, то есть вот, например, что, какие проблемы Крыма можно сегодня, там, не знаю, там, добиться их решения, просто потому что, там, не знаю, первые лица, назначенные Кремлем, они не будут против. А какие проблемы вот будут стопориться просто потому, что там существует мощное коррупционное лобби?
Ну, надо говорить о том, что сопротивление будет там, где есть большие деньги. Большие деньги в Крыму крутятся в первую очередь в строительстве, потому что экономика сама по себе находится в таком полукоматозном состоянии. Соответственно, там, где есть живые деньги, а это первый вопрос, это вопросы с землей. Земля у моря, в первую очередь, да, и земля в зеленых зонах, где можно построить, и, соответственно, само строительство. Вот это две отрасли, в которых будут постоянные пробуксовки, и ничего не будет меняться, несмотря на грозные окрики Владимира Путина по этому поводу. Потому что здесь есть прямой конфликт конкретных местных князьков с какими-то далекими федералами, которых никто не любит и видит их там, когда они прилетают на вертолетах. Вот. Соответственно, здесь будет жесткий клинч, и федеральный центр в нем проиграет, на мой взгляд. То есть до тех пор, пока Аксенов находится у власти вместе с Константиновым, весь этот бардак и проблемы, связанные с застройкой незаконно Крыма и расхищением его там природных ресурсов, растаскиванием под эти все строительные проекты, как это было в Приморском парке, да, как это происходит в Хараксе, где тоже там идет постоянно захват территории и попытки застроить как бы этот парк. Так, в Массандровском парке такая же ситуация. Вот поэтому, на мой взгляд, вот именно в этих отраслях, где есть реальные деньги, федералы столкнутся с бешеным сопротивлением местных элит, и они, скорее всего, проиграют.
Угу. А вот, например, эти инициативы по сносу незаконных построек в 100-метровой зоне, они будут, условно говоря, вот эта вот идея реализовываться вчистую, или там тоже есть какой-то коррупционный интерес, на ваш взгляд, или коррупционная метода вот воплощения этого в жизнь?
Во-первых, есть закон. Закон по Конституции должен быть равным для всех. Но в Крыму нет ни закона, ни права, поэтому и Конституция России тоже не работает, к сожалению. Поэтому мы видим, что на текущий момент выявляются какие-то мелкие объекты, а основные как бы нарушители, да, там в виде Кабанова, Константинова, там все эти шайки-лейки, которые застраивают и убивают Крым, они как раз окажутся вне зоны действия этого закона. И, соответственно, они уйдут из-под удара. Поэтому, ну, как говорит коррупция? Это не коррупция, это просто принцип работы крымской власти. Он, как бы, наверное, так вот можно назвать. И, соответственно, как, никаких движений по расчистке 100-метровой зоны не будет. Я в этом на 100% уверен. Угу. Вот, потому что те же самые предприниматели там постоянно сообщают о факте того, что чиновники, особенно на местном уровне, включают их, ну, им дали поручение на уровне республики найти и описать как бы проблемные объекты, находящиеся в этой зоне, а потом те же самые чиновники, которых описали муниципальные, приходят к ним и предлагают взятку в 50 тысяч долларов исключить этот объект из перечня на снос. Mm-hmm. Поэтому никакой воли политической в данной ситуации вообще нет. Значит, она не будет реализована.
Понятно. А если пофантазировать вот буквально на минуту, какие, на ваш взгляд, вопросы могли бы быть решены при... Ну, то есть те сферы, в которых нет такого жесткого коррупционного лобби на территории полуострова? Ну, проблемы, которые могли бы быть решены, просто вот они решаются просто, например, потому что у документа нет ножек, которые носят их из коридора в коридор, из кабинета в кабинет.
Я считаю, что здесь, вот опять-таки, надо понимать, что все вот решения в Крыму принимаются исключительно на принципе, а сколько мы с этого будем иметь. И к этому пирогу, к этой теплой физического бюджета, да, постоянно влажными губами присасываются все и чиновники крымские, и федеральные, и так далее. Поэтому На мой взгляд, каждая проблема будет иметь либо жесткое управление со стороны федералов, то есть, например, та же самая мусорная проблема, да, как и в Неаполе, в утилизации мусора и вывоз мусора является одной из тем мафиозных структур, да, либо ОПГ. Вот в Крыму происходит то же самое. На мой взгляд, здесь вот как раз вот именно катастрофическое состояние мусора на ЮБК в Алуште, в Ялте, могло бы быть решено вот достаточно просто на крымском уровне, если прекратится конфликт между Ростехом и Аксеновым, который пытается поднять под себя вот эти все темы, связанные с утилизацией, переработкой мусора. Вот. Это на самом деле для Крыма ключевой показатель, потому что мусор — это экология, экология все-таки это как раз основа для экологической ситуации и климата благоприятная, это основа для курортной инфраструктуры Крыма, которая генерирует достаточно большие деньги. Вот это можно было бы решить. Но опять-таки все упирается в конкретные местечковые интересы, интересы конкретных персонажей, которые хотят на этом нажиться. Угу. Поэтому мы везде будем наблюдать такие сцены управленческой импотенции, где либо патовая ситуация, где люди не могут ничего решить, вот, либо все происходит с какими-то окриками сверху. Вот. Угу. На мой взгляд, это везде будут такие проблемы.
А это в данном случае это вопрос Аксенова, не Аксенова, или вопрос выстроенной системы? То есть, условно говоря, будь на его месте любой другой человек, сохранилась бы вот та же самая ситуация, просто, может быть, фамилии выгодоприобретателей от сложившегося положения дел были бы иными?
Знаете, я не знаю, как ответить на этот вопрос по одной простой причине. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Вот то, что происходит в Крыму, оно имеет эту фамилию, имя и отчество, и это как бы Константинов и Аксенов, на мой взгляд. Mm-hmm. Вот. Пока эти люди находятся на своих местах, пока вот это хищническое отношение к Крыму будет продолжаться, типа надо успеть украсть, пока мы находимся у власти, это будет продолжаться. Вот. Соответственно, в данной ситуации замена как бы человека, на который будет идеологически как бы настроен на то, чтобы надо менять республику к лучшему, такой, знаете, крымский Ли Куан Ю, который там будет не побоится и друзей сажать, тогда это, возможно, что-то изменит. Но опять-таки мы видим на федеральном уровне, что никакого Ли Куан Ю у нас нет, вот, соответственно, никакой надежды на то, что будут изменения даже при смене персонажей, у меня особо нет.
Понятно. Спасибо, Владимир. Владимир Горначук, российский общественный, глава организации «Чистый берег Крым», был на связи со студией «Радио Крым Реалии». К нашей беседе присоединяется российский политолог, обозреватель Иван Преображенский. Иван, вот одна тема, которая, собственно, сегодня оказалась в фокусе нашего внимания. В Крыму Сергей Аксенов, российский глава полуострова, сходил в отпуск, после чего сделал такую серию показательных таких роликов у себя в социальных сетях, где он приезжает тайком, анонимно, на неслужебной машине инспектировать строительство дорог, что-то дает разносы рабочим, подчиненным. А многие вот сравнивают эту ситуацию с такой себе историей про падишаха, который по ночам переодевается в простолюдина и инспектирует, соответственно, жизнь подконтрольного ему города. И мы, собственно, в редакции задались вопросом. Вот насколько вообще подобная активность губернатора характерна для российской политической традиции? Потому что начинаешь вспоминать ярких губернаторов, которые вот активно присутствуют в соцсетях, которые пытаются быть медиафигурами, и создается ощущение, что их не так много. Ну, условно говоря, там Рамзан Кадыров, там еще, может быть, 2-3 человека. А типовой портрет российского губернатора подчас кажется, что это такой себе Акакий Акакиевич, которому нет нужды заботиться об общественном мнении, потому что его политическое будущее зависит от Кремля и от подписи президента, а не от голосов избирателей. Вот российская типовая модель для российского губернатора, она вообще какая?
Ну, надо сказать, что она менялась. Изначально она была гораздо более независимая. Нет, и первая, собственно, цель, которую достигал Владимир Путин, придя в Кремль и став президентом, это разгром губернаторской фронды, что он, собственно, добился в течение буквально первых 2 лет, выгнав губернаторов из Совета Федерации, где они сидели, скажем так, и обладали неприкосновенностью как депутаты параллельно с губернаторским постом. Это серьезно изменило их статус. С этого момента статус губернатора стал постепенно снижаться. И сейчас мы имеем буквально несколько губернаторов, которых более-менее помнят в Москве хотя бы по фамилии. и огромное количество проходных фигур, которые действительно являются, ну, вот такими мелкими чиновниками.
Вот у нас какая-то проблема со связью, к сожалению, только что зависла. Мы будем перенабирать Ивана Преображенского. Я напомню, что вот как раз Иван говорил о том, что модель, ролевая модель поведения российского губернатора, она менялась, и некогда, будучи в 90-е годы довольно влиятельными фигурами, имея не только выборность, имея не только поддержку, может быть, на местах, но и закрепленное место в Совете Федерации, затем их, соответственно, влияние стало снижаться в годы правления Владимира Путина для того, чтобы в конечном счете сойти на нет. И сегодня продолжают оставаться публичными фигурами довольно-таки небольшое количество российских областных руководителей, и поэтому поведение Сергея Аксенова в этом смысле довольно можно, наверное, назвать нетипичным. А, собственно, что мотивирует тех российских губернаторов, которые пытаются быть публичными фигурами, быть этими самыми публичными фигурами? Вот вопрос, который мы надеемся прояснить вместе с Иваном Преображенским. Он снова с нами на связи. Иван, вот вам слово.
Да, ну, есть несколько типажей. Есть типаж старого хозяйственника, как, например, губернатор Калужской области, который привлек огромное количество инвесторов и является для них гарантией их инвестиций. По большому счету он является крупной международной фигурой и поэтому сохраняет, скажем так, статус какого-то действительно публичного лица, который сам пытается принимать какие-то решения, которые раздает инвесторам свой мобильный телефон и в случае необходимости мотается по своему региону. Есть люди амбициозные, которые рассчитывают таким образом сделать политическую карьеру, постепенно стать более заметными, занять какой-то еще более серьезный пост. Есть люди, безусловно, которые пытаются, как еще по традиции, скажем так, римской эпохи, приехать богатым, бедным губернатором в богатую провинцию, уехать оттуда богатым губернатором из бедной провинции, то есть заработать на этом посту деньги. Нет, вот, собственно, это три типажа тех людей, которые рискуют становиться заметными, потому что сейчас быть заметным губернатором в России – это достаточно серьезный риск. Мы видим, что за последние несколько лет количество уголовных дел как против заметных, так и против незаметных губернаторов резко выросло. Нет, и полномочия силовиков, которые раньше очень осторожно относились к главам регионов, сейчас серьезно увеличились, скажем так, усилились, и они могут совершенно спокойно открывать уголовные дела против региональных руководителей.
Иван, если позволите, вот последний вопрос. То, что вот Сергей Аксенов так активничает, это потому, что он занимает, пытается найти себе нишу в одной из перечисленных, место в одной из перечисленных вами ниш, экологических ниш для региональных руководителей, или просто потому, что он дитя другой, украинской, например, политической культуры?
Я думаю, что нет. Конечно, это не связано с тем, что он является, скажем так, имеет свои родовые основы в украинской правовой и политической культуре. Я думаю, что речь идет о том, что последний недавний приезд Владимира Путина в Севастополь и Крым, нет, он каким-то образом вызвал вот такую ассоциацию у Аксенова, нет, и спровоцировал его на более активные публичные действия. Это тот же самый отчет перед, собственно, единственным зрителем и единственным начальником. Нет, это попытка продемонстрировать, что он все лично держит под контролем. Нет, и это как раз свидетельствует, скорее всего, об ослаблении Аксенова как регионального руководителя. Нет, о том, что у него начинают возникать проблемы в отношениях с Кремлем, и ему приходит оттуда, из Москвы, все больше и больше критики по поводу того, что он не, скажем так, недостаточно рачителен, нет, и не выглядит как хозяйственником, не выглядит настоящим хозяином своего региона.
Понятно. Спасибо вам большое, Иван. Иван Преображенский, российский политолог, обозреватель, был с нами на связи. Друзья, мы остаемся с вами, ищите нас в соцсетях. В следующие полчаса у нас будет обсуждаться очень важная тема.